кейс. 22 часа 8 на столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Кейс». Меня зовут Ирина Воробьева.
А
и сегодня
сломался.
У тебя наушник сломался. Алексей Соломин пришел в студию, у него сразу сломался наушник. Юрий Георгиевич, у вас что сломалось?
Он раньше пришел и все переломал.
А вот надо, потому что в микрофон говорите, да, прекратите.
Скорбно.
Так, сейчас мы выключим телевизор. Значит, мы сейчас уберем все, на что отвлекается Юрий Георгиевич Кабаладзе, который здесь выступает постоянным экспертом программы. Ну, я не знаю, на что он еще отвлекается. Но телевизор смотрит невозможно. Выключи, пожалуйста, выключаем.
Телевизор
выключаем
смотрю,
телевизор.
Я никогда его не
все,
смотрю.
Выключили
а
телевизор. Все. Вот смотрите на меня, на Алексея Соломина. У нас сегодня три потрясающих, интереснейших кейса.
Кабаладзе
на нем в прямом эфире одного питерского канала. Жевал и угаснул.
В раке.
Что?
В раке.
Опять что-то про Гимера
раке.
Как только Кабаладзе приедет в Петербург, сразу он...
Сразу какая-то позорная история была бы. Конфуз какой-то сплошной.
Мальчика привели со мной познакомиться, я произвел на него чудо. Он решил, что я Шрек.
У меня было сейчас на этой неделе такое.
Какое?
Чувствуете, я говорю в нос немножко. Это не потому, что я взял для себя новую манеру вести беседы. Нет, простудился я на днях. Прихожу на работу, надел маску. Как, ну, заботиться о коллегах, конечно.
Да. Так.
Конечно. Вот.
А что, что я до сих пор не снял?
Все тут... Вы меня спросите, почему я в ней не пришел. Потому что придешь тут так, никого не трогая, в маску.
Такая волосатая маска, он вас не побрился.
И начнутся вопросы.
Это рожа странная, думаю, моего партнера.
Первый человек подходит и говорит, у тебя что, Эбола?
Эбола.
Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Да. Ну, конечно, пошутили, да, да. Хорошо, замечательно, Эбола. Замечательно. Подходит второй человек, говорит, у тебя что, Эбола?
И ты теперь хи-хи-хи, сомневаешь, то ли Эбола,
а нельзя же...
Как точно произносить-то?
Эбола.
Через Е оборотное, да?
Через
Эбола.
Э.
Подходит
очень
третий, послушайте, это не,
ужасно,
это не конец истории.
Стыдно.
Подходит третий человек. И что вы думаете, он меня спрашивает?
У тебя
Эбола. Тихо.
У тебя, говорит, Эбола?
Ужасное слово, да? Как хочешь, произноси.
Тихо.
Я решил маску больше не надевать.
Правильно.
Потому что все эти люди
лучше
злые.
Лучше умереть вообще от этой... Как
так,
от,
тихо, от ну что человека. Вы за... Вообще прекращаете?
Ну, ужасно, я просто теряюсь в догадках, как же точно ее.
А вы не произносите это
я
слово
не произношу.
Вообще.
Вот, а я и не
подаю... Чума, можешь заменить. Чума, там, зараза.
Ну, болезнь.
Гнида. Ну, что-нибудь такое вот. Такое неприятное. Значит, что я вам хочу сказать. Прихожу
так.
Я вот на эхо. Я тут несколько дней назад принес вот такую корзину яблок.
Так.
Зеленых?
Которые...
Это Антонов, вот эти зеленые невкусные, которые там валяются?
Потому что там выбрали хорошие, остались все маленькие. Вот.
А там большие были, да?
И большие, разные.
Там были вкусные яблоки?
Шикарные были яблоки. Хоть бы кто-нибудь мне спасибо сказал.
Это вы принесли яблоки,
да? Я принес на работу такую же корзину. Так мне сегодня Оля, которая пишет нам кейсы, принесла шарлотку. И так было приятно.
Юрий Георгиевич, мне кажется, это дело не в этом совсем.
А в чем?
Ну, шарлотка... Нет, в смысле, из тех же самых яблок надо думать.
Не из тех же, а таких же.
Таких же.
Таких же. То есть, вот отношение к человеку. Да. Здесь доброго слова не услышишь. Смололи эти яблоки, и никто мне спасибо не сказал.
Потому что нужно относиться.
А вы, значит, вот приносите яблоки сюда не для того, чтобы коллеги хрумкали эти яблоки, а чтобы все выстроились в коридоре в один ряд и сказали, Юрий Георгиевич, кормитель вы наш.
Колбасу,
или как там это
знаете,
было?
Так?
Не
да.
знаю.
Хоть
у меня
бы раз мне позвонили во вторник и сказали, слушай, мы так волнуемся, где ты? Ты вообще придешь? Что с тобой? Ты что-то опаздываешь? Колбасу купил. Колбасу нет. Народ тут уже заходит. Ты колбасу несешь?
Я всегда думал, что Юрий Георгиевич приходит сюда с колбасой, которую он принес, так сказать, из собственных запасов.
Да.
Это же Юрий Георгиевич в свое время руководил крупный...
Ты считаешь, я закупил колбасы на всю оставшуюся жизнь?
Я думал, что Юрий Георгиевич приносит свою колбасу. А выяснилось тут, и шпионы мне донесли, что Юрий Георгиевич просто приходит вот тут в магазин,
так.
Да,
под нашим
правильно.
Зданием. приходит туда, покупает колбасу и приносит ее нам.
Ну, когда я работал в соответствующей организации, там я покупал в других местах. Но потом я просто оттуда ушел, я вынужден здесь
покупать.
Неправда,
это было уже, началось все уже тогда.
Да?
Ну, да, между прочим, вообще-то так и есть.
Но есть святые люди, есть на земле так. честные, порядочные святые. Так, это давайте. Андрей Дмитриевич Терехов.
Ну, началось.
Не побоюсь этого
Вы его
слова.
Колбасу не кормите, он вам только трусики и маечки дарит.
Вот удивительно, кстати, как вы, располагая таким большим запасом трусиков и маечек, до сих пор не открыли, как это называется, дистрибьюторскую сеть.
А я просто должен тебе сказать, я трусики и маечки одеваю только один раз.
Да ну надеваю же.
Надеваю. Одевают шляпу.
Надевают на что-то?
Да. Надевают, да? Или
одевают? На себя, на себя надеть. На кого-то одеть. На
трусики
себя надеть.
На себя или на от себя. Себя?
Ну, вы кого-то, если в трусики одеваете, то как бы...
То есть трусики и маечки я ношу, надеваю.
Надеваю
один раз. И все.
А вы выбрасываете их, что ли?
Все, конечно.
А что, стирать?
Это, наверное, это съедобные какие-то. Я слышал, есть такое белье, которое съедается сразу. А чтобы не было...
Десятидневные ножки, оно приобретает такой сырный оттенок. Такой пармезан. И ты его съедаешь, хрумкая, запивая пиво.
А как это зеленый спирт?
А где, между прочим, вот на месте этого молодого чиповца должен сидеть знаток Аксакал Гусман? Куда он делся?
Сбежал
опять
от вас.
Опять сбежал от меня последний.
Вы в прошлый раз
электричка.
Ботинки сняли, он сбежал в ужасе.
Как ботинки?
Вот так.
Да,
не знаю. Он, наверное, боялся, что мы в лоб дадите этим ботинкам.
Я сейчас правильно произнес. Эбола.
Эбола.
Неправильно вы произнесли. Правильно произнесли? Эбола. Эбола.
Эбола.
Да, есть такая речка, как наша река Волга. Вы представьте, если бы на нашей реке Волги завелся бы паразит и уничтожал бы всех, и все бы говорили: «Волга, Волга, Волга».
Да,
что
он заболел
тебя?
Волгой.
Что у тебя, Джим? Ты приехал из России. Ты подцепил Волга?
Нет, я не Волга. У меня Енисей образовался. Лена расчесалась. Да Ленка расчесалась.
А что с Акой случилось?
Акой совсем...
Ну и как Ака?
Ака потух, а Лена расчесалась.
Ужас какой. Слушайте, может быть, мы от анатомических подробностей уйдем куда-нибудь.
Как ты сделал такой снимок?
Классная фотка, правда? Это есть еще сейчас повесил везде в соцсетях нашу фотографию с вами. Давайте
так что Андрей Дмитриевич Терехову я передаю пламенный привет, надежде, что он... Он на как... А можно я, Ир? Он написал песню по результатам нашего...
Вы
похода.
Спеть хотите?
Нет, спеть...
Слава Богу.
А если я принесу ее и про... Мы здесь проиграем.
Можем, да, можем, приносить.
Ну, боже, не вся, она длинная и, в общем, не очень, конечно. Очень хорошая. И мы ее проиграем.
Так,
очень забавно, это плотовики будут счастливы.
Сейчас просто Юрий
Георгиевич понял, что
его дистрибьюторская сеть может лишиться новой коллекции осенью.
Андрей Дмитриевич, пришли. А почему ты не читаешь? Он нам сообщения постоянно пишет, а ты не читаешь.
Я периодически читаю.
Где ты читаешь?
Здравствуйте, Ира, это Андрей Терехов.
Ну?
В походах, по крайней мере, Юрий Георгиевич, надевает трусики совсем не один раз. Не люблю, когда врут, пишет Андрей Дмитриевич.
А вы сразу несколько надеваете, наверное, трусики.
Походит там особая ситуация.
Конечно, там холодные комары.
Нет, нифига. Я там готовлю. И иногда макароны посыпать, вот пармезан.
Господи.
Андрей Дмитриевич очень любит макароны с пармезаном.
Ужас какой, меня сейчас тошнит, прекратите это говорить.
Андрей Дмитриевич, ты можешь прислать песню
в хорошем качестве.
Следующую передачу ты обещаешь, что ты поставишь.
Да, конечно, поставим вообще без проблем.
Вот он сейчас сидит и думает, боже, это же были те самые макароны.
Юрий Георгиевич, вы умеете. Мастер, да. Мастер.
Так, ну что, мы будем работать?
Будем. Тоня Самсонова рассказывает нам сейчас... подождите. Сначала мы должны нашим слушателям сообщить, что писать нам в программу можно на номер +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете нам из Твиттера. Ну и вот Джейси Дентон пишет нам. Всем привет, был в отпуске на прошлой неделе, скучал. Мы тоже по тебе скучали, Джейси Дентон. Спасибо, что ты...
Мы знаем,
да, мы знаем. Это же постоянный слушатель.
Это, по-моему, тот... Иркутский этот самый, который итальянские сыры производит.
Джесси Дентон?
Джесси Дентон.
Это наш постоянный слушатель из Санкт-Петербурга.
Последствия вытряхивания трусов.
Так прекрасно.
Нет, человек, который обрадовался санкциям, как нам рассказали, под Венедикта Лотрею, что ли, этот замечательный ролик.
Вот это есть.
Все, давайте уже, да, давайте уже. Не обижайте Джесси Дентон.
Слушайте, когда-нибудь мы вообще...
Так, спокойно.
Оля подготовила несколько кейсов. Можно просто...
А можно без вот этого уже стало историческим вашим нытьём? Невозможно слушать.
Самсонову
уже.
Можно уже слушать?
Нет. Вот это вот мы все, мы будем
Самсона,
слушать
вместо
Тоню.
Того, чтобы делом заняться, она освещать проблему
она
отделения Шотландии,
она
нам какую-то туфту пишет.
Туфту прям. Давайте послушаем.
Давайте.
Тоня Самсонова расскажет нам сейчас о кейсе, о деле под названием «Поменять историю за 500 фунтов».
Полиция Шотландии арестовала 28-летнего жителя города Глазго, который продал свой голос на референдуме об отделении Шотландии на аукционе eBay за 500 фунтов. Избиратель в свою защиту сказал, что он знал о том, что продажа голосов запрещена по закону, но он продавал не голос. Его лот аукциона назывался «Уникальная возможность поучаствовать в истории Великобритании». На судью это рассуждение не подействовало. Избиратель, чье имя не раскрывается, не получит 500 фунтов, а проведет год в тюрьме.
У меня вопрос.
Так, началось.
Значит,
вот это
он
сейчас.
Он продал голос в пользу отделения.
А какая разница?
А, он просто продал.
Нет.
Его можно использовать как угодно.
Да.
Вот представляете, если там кто-то победит перевесом в один голос.
То всему виной. А не победит, потому что вот этого человека уже посадили. Не продал он голос свой, не смог, не получилось у него.
Почему? Пронаследование подействие. Он же продал уже, все уже продал его.
Давайте так. Я, Юрий Георгиевич, предлагаю вам сделку.
Ну.
Я вам предлагаю, вот нашим голосованием после этого кейса, я вам свой голос отдаю за 500 фунтов.
Ух ты.
И куда я этот голос твой понесу за 500 фунтов?
Хорошо, за 500 рублей сговоримся. 500.
Ну, это чтобы я его использовал где? На выборах в Московскую городскую думу?
Нет, потешите свое самолюбие.
А где он? Тебе голос?
Конечно, я просто проголосую так, как вы мне скажете.
А, вот в этом смысле?
Да.
То есть ты пойдешь на избирательный участок?
Да здесь голос, вот здесь мы выбирать кейс, да
здесь.
Или против?
А, в этом смысле?
Да.
Нет,
решайтесь.
Я думал, ты можешь пойти. Нет,
нет, давайте, плюс 1% к тому или иному, соответственно, вот 1%.
За 500 рублей?
Фунтов.
Фунтов?
Да.
Ну, это уже какая-то другая.
Нет,
это уже...
минуточку. Я в своей победе не сомневаюсь. Я уверен, что я просто тебя сегодня разгромлю, потому что я в необыкновенной форме.
Ой, кстати, про форму. Я прошу прощения, извините. Максим из Саратова пишет. Сегодня слушал кейс 2010 года. Вынужден признать, Кабаладзе как грузинское вино с каждым годом все лучше. А?
А?
Или как пармезан.
Вот, 4 года. Представляешь, какой пармезанчик уже устойчивый.
А про фермера это, кстати, Джастис.
Тимберлейк.
Нет, Джастис Уокер пишет нам здесь.
Джастис Уокер.
Вот, Джастис, да. Он был,
есть.
Кстати говоря, Джастис, этот фермер был. Да хватит подглядывать уже в смс-ке.
Я просто смотрю, ты никогда не читаешь восторженных моих поклонников.
Вот сейчас прочитал, хватит уже. Ну. Этот Джастис был в эфире у Саши Плющева, так. По-моему, на прошлой неделе в программе «Один или один».
Да,
потрясающе было. Просто невероятно. Послушайте, там на английском интервью было. Я его слушала, Джастис прекрасен.
Хотя
а он что говорит? Он говорил?
Ну, есть такой видеоролик, который показали, где якобы фермер, ну, кажется, очень смешно смеется.
В конце говорит, вот говорят, не покупайте этот самый наш сыр, покупайте итальянский сыр, ну, а теперь будете покупать наш сыр, потому что итальянского-то нет сыра, говорит Джастис.
Да, и смеется.
И потом говорит, ха-ха-ха-ха-ха.
Да, он очень...
Так сейчас медленнее тот самый расскажи, и что здесь смешного.
Ну, это надо смотреть, мы вам после эфира покажем, ладно?
Хорошо.
Вот, там просто он объясняет, что далеко не все его интервью показали, он никоим образом...
Знаете, какая...
Не
можно мы вообще уже разберем этот кейс?
А знаете, какая вещь меня смущает?
Какая?
Ничего.
У меня микрофон в губной помаде.
О, боже, Леша, когда ты успел...
Я еще ничего не успел с ними сделать.
А в смысле микрофон в губной помаде?
В губной помаде.
Значит, кто-то его так вот...
Так, целовал его кто-то.
Целовал, микрофон целовал. Это Тоня Самсонова, наверное.
Тони не было сегодня в...
Она вообще в Москве?
Не знаю, по-моему,
я
нет.
С ней серьезно поговорить.
Да, ну позвоните ей туда. Так, ну что, мы уже будем?
Да,
будем.
Смотрите, во-первых, он, конечно, обманул своего покупателя. Потому что он продавал свой голос, по сути, выдавая это за возможность изменить историю Великобритании. Это то же самое, что продавать какие-то итальянские медиа под видом белорусских морепродуктов. Вот что такое бренд «Белорусские морепродукты» и какие-то итальянские мидии?
Согласна, белорусские мидии вообще...
Или подмосковный хамон.
Это две чрезвычайно важные проблемы, но смешивать их, голос за отделение Шотландии и белорусские или итальянские мидии, ну, извините, мой юный друг, коллега, это слишком.
Это нет, слишком нет.
Серьезная
я
проблема.
Считаю, что он переоценил, конечно, переоценил свой голос. Вот 200 фунтов еще туда-сюда.
Вы представляете, какое воздействие на весь мировой порядок будет, если Шотландия выйдет из состава? Трудно это представить.
Ну, слушайте, мне кажется, мы с вами здесь обсуждаем не выход и вход.
Что мы обсуждаем? Как можно на этих вот на этой сложнейшей проблеме тут торговать голосами? Двушечка ему минимум. Сколько он получил?
Вместо послушайте, ну это его голос. Люди торгуют почками своими. Торгуют. Но сложнейшая
я
проблема.
Я вообще сейчас даже чипу промолчу, чем еще люди торгуют.
Конечно.
Совестью.
Я считаю,
в том числе.
Что...
Да.
Ну,
да.
Вот это... я с удовольствием совесть.
Главное, поставить. Чтобы он не торговал чужими частями.
Как говорил мой друг Каха Бендукидзе, когда его назначили министром экономики Грузии, мы должны продать все. Кроме совести.
Вот.
Только
вот.
Грузин.
Он может продавать и свою совесть. Это рынок. Если найдутся покупатели, значит, найдутся покупатели. Значит, это востребованный товар. А если найдутся покупатели на его голос, значит, он может продать его голос.
Если бы он был еще англичанин...
Вы коммунист.
Нет. Но все-таки как-то я шотландцы хорошо думаю. Как-то вот торговать голосами, когда такая напряженка, когда... По существу нация расколота, 50 на 50, и тут какой-то, значит, хмырь из города героя Глазго продает свой голос. Некрасиво.
Ну, а если он не верит, что его голос может что-то изменить, он просто, ну, оценивает его в 500 фунтов, несмотря на то, что его голос бесценный, но он, поскольку не считает, что он что-то может изменить, он его и продает.
Это как продавать пармезан? Впаривать его покупателю, зная, что этот пармезан из съедобных трусов Юрия Кабаладзе.
Хватит, мне сейчас правда стошнит. Ну как так можно вообще?
Как это можно?
Это обман. Это вот куда смотрит общество защиты прав потребителя? Потому что все это как сообщающийся сосуд. Шотландия и Англия это сообщающийся сосуд.
Можно заголосовать?
Нет.
Я не выдерживаю этого. Я не выдерживаю этого легкомыслия, этого... такого поверхностного взгляда на серьезнейшую проблему.
Меня какая вещь удивляет?
Так.
Меня удивляет, почему этот человек мне выставил на продажу свое признание, например, Южной Осетии, Абхазии, Курдистана, страны басков, с признанием королем страны басков
сейчас
Николая Баскова.
Сейчас по-больному. Нет. Как это?
Он
эксперт программы.
Что
ж вывести из студии, не понимаю.
Я не могу. Я все-таки... Эксперты должны соответствовать уровню передач.
Так, а что вам не понравилось? Слово Курдистан?
Да Курдистан не понравился в частности. При чем тут Курдистан?
Как при чем?
Там же голоса не продают.
В Курдистане нет, не продают.
Ну, где бы это ни произошло, дурно продавать свой голос. Вот что я утверждаю.
Это по какому такому принципу, кодексу?
Потому что...
Дурно.
Право участия в выборах и право распоряжаться своим голосом – это священное право любого гражданина
Римской
любой
империи.
Страны. И продавать это право – это кощунство.
По отношению...
Почему мы так выступаем за чистоту выборов, что вот подтасовки, там вот эти карусели? Потому что нас возмущают, что пытается манипулировать нами голоса. А тут... Какой-то негодяй просто пришел, говорит, купите мой голос.
Ну и что?
И поощряя его, и проголосовав за то, что он прав, мы стимулируем нечестные выборы в нашей стране.
Почему нечестные? Он один голос продает. Он говорит, да мне все равно.
Ну, второй
Вася, я проголосую
сейчас...
за кого угодно.
Вот сейчас...
Мне все равно. Ты мне помоги, нет, возьми, воспользуйся.
Вот сейчас...
Сделай этот голос эффективным.
Нет.
Вложи в него что-то, содержание
и
какое-то,
не
нутро.
Не имеешь права продавать, торговать своим голосом.
Злокачественный какой-то спор. Это ни к чему.
А вот Владимир Оленевод из Австралии, который живет в Санкт-Петербурге, пишет нам: Юрий Георгиевич, сообщите реквизиты. Я покупаю голос Соломина, чтобы отдать его вам.
Ну, пусть договаривается с Соломином напрямую. Причем тут я?
Но при этом Александр из Тулы пишет.
Соломин страшный жук, он заломит страшную цену. Австралийские доллары сейчас очень котируются.
Почему доллар? Фунт.
Нет, доллар, в Австралии, по-моему, доллары.
В Австралии доллары. Они дешевле чуть-чуть, чем американские.
Ну, они очень такие сильные.
А вот Александр из Тулы пишет следующее. Слабее. Продажа своего голоса избирателям должна приравниваться к членовредительству в военное время. Согласен двушечку ему.
А вот вы не знаете, что он говорит. Членовредительство в военное время – это нормальная вещь.
Ёлки-палки.
Ну, в смысле, я не говорю, что это хорошая вещь, блин. Это норма. В военное время люди члена вредят друг другу.
Стоп. Про военное время не будем говорить.
Он вас пытается надурить, этот человек. Вот этот человек, который написал эту смс. Потому что он своими вот этим софизмами просто
можно
вас запутал.
К Андрею Дмитриевичу Терехову, который...
Он не пишет, к сожалению.
Не пишет больше?
Нет, он про трусики написал, и все. Вы ему про макароны сообщили. Мне кажется, Андрей Дмитриевич еще не скоро придет
в
себя.
Он в обмороке сейчас.
Я надеюсь, что да. Я бы точно была в обмороке.
Я думаю, что он промывает желудок
себе. Не только. Все, давайте голосовать. Итак, уважаемые наши присяжные, если вы считаете, что решение суда справедливо, я напомню, что шотландец был арестован на год, ну, то есть проведет год в тюрьме за то, что он пытался продать на аукционе за 500 фунтов свой голос на референдуме об отделении Шотландии. Лот аукцион назывался «Уникальная возможность поучаствовать в истории Великобритании», и вот, собственно, за это он и получил год. Если вы считаете, что решение суда справедливо, то ваш телефон 660-06-64, несправедливо 660-06-65, и Джесси Дентона попрошу следить за сетевизором и присылать мне результаты.
Начался подсчет ваших голосов.
Калужская область, Лена. Господи, 500 фунтов. Наши за бутылку отдают. Голос-то свой.
Вот, а мы пошли.
Да, абсолютно прав Юрий Георгиевич. Мы как-то упустили из виду эту историю с нашими традиционными переговорами со слушателями. Напишите, где вы нас слушаете, что вы делаете. Мы с удовольствием зачитаем. У нас сейчас уже совсем-совсем скоро будут новости в студии «Эх, Москвы». Ирина Кучеренко пришла сюда с последними новостями. Я передаю ей слово, а в программе «Кейс» мы объявляем паузу и результаты голосования по первому кейсу после новостей сразу же и озвучим.
А кто тут сел? Бык на моем месте сидел.
Кейс. 22:33 в столице. Продолжается программа «Кейс». Я останавливаю голосование телефонное, нажимаю на кнопку «Стоп». Ну и, конечно же, прошу Джесси Дентона сообщить, что у нас там в сетевизоре происходит. Пока Джесси Дентон пишет, значит... Так. Про помаду на микрофоне пишут. Андрей Терехов пишет, что он не в обмороке. Все ок. А, в Стивизере нет голосования, пишет президент. Ну, все окей, тогда будем... Не знаю почему,
что
но
про
будем...
Про помаду пишут.
О чем
сейчас.
Кто? Про справедливо ли его...
Да. Вот. Ну, и большая часть, 70% проголосовавших по телефону, говорят о том, что да. Правильно его наказали, это совершенно справедливо.
А ну, вы за так. Да голосовали, что ли?
А за что же?
Вот, и я бы проголосовал за «да». Вы думаете, мне это нравится? Но вы отказались мне платить деньги, поэтому я пошел на принцип.
А вот так вот, да?
Да.
Вертится.
Из Питера пишут. В Питере.
А меня учили в школе скаутов вертеться.
В школе скаутов. Вертеться вы учили.
Меня один раз два клеща укусили. Один в левую подмышку, другой в правую. Знаете, как я вертелся, да?
Да шутите.
А вы знаете, клещи надо выворачивать. Нельзя вот так выдергивать.
Да, их надо маслом, чтобы они воздух не поступал. Они сами вылезают.
Да, только вы при этом полезете на стенку, но не страшно. Их вот так выворачивают. Они завертываются, как шурупы.
Ну что, оказалось, что...
А ты чем их выворачивал, Леша?
Специальный
руками?
Пинцет.
А-а-а.
Нет. Ну, слушайте, я отдался в руки профессионала.
Можно ниточкой, знаешь, так ниточкой провязать, на шатырем залить, и он тоже вылезает.
На шатырем. Послушай меня, те что, дважды клещи кусали?
Дважды.
Всего-то?
Тогда все ясно.
Всего ясно. Знаете, сколько людей ежегодно кусаются клещами?
Нет, Юрий Георгиевич, я просто таблетки пью, а клещи нет,
ты
не повлияли.
Или умираешь, или становишься дурачком. Мы с братом болели.
Нет.
Брат умер.
Вы чего?
Это же есть анекдот такой. Да клещи кусает, ты или умираешь, или становишься дурачком. Мы с братом, нас с братом укусили, брат умер.
Действительно, дурацкий
анекдот. Рассказать тебе анекдот, который я рассказал в кулуарах?
Нет.
Про Манану?
Про Манану.
Не надо, он пошлый, отвратительный.
Ну, хорошо.
Вообще, вы, конечно, там либо болезнь Лайма, да, либо энцефалит. Это очень мило.
Вот так.
Да.
Со мной все было хорошо. Лайм – это Вайкуля.
Тот, который болезнь Лайм и Вайкуля. Ужас, как бы перестаньте.
Болезнь Лайм и Вайкуля – это влюбленность в Лайм и Вайкуля в высшей степени. Вот многие люди, я тоже, кстати, в свое время просто болел Лайм и Вайкуля. Она прекрасная женщина. Ну, я без шуток говорю.
Пора останавливать. Он договорится сейчас.
Давайте послушаем следующий кейс. Давай, я тут подумала. Да. Да, вот слушаем, вас в Германии, пишет нам Лена, из Кёльна. Мой несчастный немецкий муж радуется каждый раз, если Ирочка кричит так тихо. Это единственное, что он может понять, сам виноват. Да, передаем привет немецкому супругу Лены. Так тихо.
Она не дает мне покоя.
Про помаду сейчас, подожди, про помаду тут что-то пишут. Сейчас.
Это не пармезан какой-нибудь.
Да что ж такое-то? Помаду на этом микрофоне, кстати, еще 7 сентября нашла Юлия Кантор. То есть тут как бы помада регулярно.
А, то есть это не свежая уже помада.
Или, может быть, еще раз оставили.
Микрофончик-то не прикасайся, а то хуже клеща будет.
Слушаю на сон грядущий, значит, с приходом Алексея Соломина.
Так.
Кейс это вышел на новый уровень. Но при этом тандем с Юрием Кабаладзе и Алексеем Соломиным очень удачен, пишет Марина.
Я многих людей вывел тут.
Ты посмотри, как повелся. Вот приедет Гусман, которому вы забыли, между прочим, привет передать Гусман и сказать, как вы по нему скучаете.
Ученик.
И он вам это припомнит и будет
Гусман
абсолютно
мой
прав.
Ученик, который я привел, можно сказать, в студию. Он приглянулся, не скрою. И с тех пор вот периодически
появляется. А вы знаете, что он ревнует?
Он
еще бы, конечно.
Да, унижает конкурентов своих.
Вот я унижает. Никогда не
пытается,
унижаю.
Пытается.
Он вообще человек...
Грязный.
Да, что такое вообще происходит?
Как
вам не стыдно?
За пакостный.
Фу, как вам не стыдно? Ужасно. Прекрасный, замечательный Юрий Славович Гусман.
Я его обожаю.
Я его обожаю, да. Я его обожаю.
А знаешь почему?
Болезнь...
Нет, Юрий Георгиевич, не по той же причине, что вы любите своего Андрея Дмитриевича.
Вот в следующий раз он появится, и он, значит, приходит со сверточком. Дорогая Ирочка, это вот тебе брелочек.
Подкупает
вот,
тогда?
Абсолютно. Да. Вот это тебе.
А Юрий Георгиевич, не шиб, вот не шиб любить воробьев. Он не любит воробьев,
вот
конечно.
Это юбочка, вот это тебе
какие
кофточки.
Шапочки, юбочки, кофточки, что вы вообще рассказываете? Не стыдно вам?
Он из каждой поездки... Он...
А вот Андрей из Москвы прислал нам такое сообщение. Штукатурю стены после работы. А на Юрия Георгиевича есть обида.
Так.
Не дал автограф на празднике дилетанта в Доме книги «Москва». Ха-ха.
Почему это не дал?
Не знаю. Вот так вот.
Уже.
А Андрею не дали.
Тихо. Водитель «Монады».
Прекратите немедленно. Люди же не знают, что это за анекдот. Ну, перестаньте.
Давай я расскажу.
Нет. Вы не рассказывали.
Будет смешно.
Давайте мы лучше послушаем наш следующий кейс. Евгений Бунтман нам сейчас расскажет о кейсе с прекрасным названием «Мормон».
Что такое мормон?
Сейчас услышим.
Федеральный суд американского штата Юта разрешил многоженство. Мормон Коди Браун многие годы игнорировал закон Юты, по которому многоженство запрещалось. Он спокойно жил со своими 4 женами и 17 детьми. Его семье даже было посвящено популярное реалити-шоу. Однако в своем родном штате, о плоти мормонов, он жить не мог. Официальная церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, она же мормонская, давно отказалась от многоженства и подчинилась законам. И в Юте за соблюдение правил власти следят строго. Однако ортодоксы считают многоженство неотъемлемой частью своей жизни. Коди Браун подал в суд и выиграл. Суд признал, что закон, запрещающий многоженство мормонам, нарушает право на свободу вероисповедания.
Я тут заметил, что Женя
Бузман перехожу в мормоны.
Засмеялся на словах «Церковь Иисуса Христа последних дней». Почему?
Последних дней кого-то.
Не знаю, я не слышал такого.
Было такое.
Не слышал.
Он улыбнулся. Легкая вот эта вот, знаете...
Улыбка, но не смех.
Печать, да.
Да.
Тебе не привлекает вот это мормонство, представляешь? 6, сколько у него? 4 жены.
Вы знаете, я этот кейс обсуждал с с коллегами. Ну, мне, я провожу консилиум. Я человек с научным прошлым, да, все-таки, да. И, в общем, занимавший высокие посты и наносивший некогда пиджак с галстуком. Я провел консилиум, мне нужно было выработать какую-то общественную позицию. Я же не могу так просто прийти и говорить про пармезан. Раз я как бы я обсуждаю.
Ну, понятно, ты приходишь подготовлен. Ты хочешь сказать, конечно, что я не готовлюсь.
Вот. А и, то, что я сегодня и мы взвешивали все за и против многоженства, одноженства. Я понял, что я не могу поддержать ни за, ни против. Я выступаю за маложенство.
То есть 2-3, да, не больше.
2.
Ну, 3. Давай на 3.
Почему?
Так.
Во-первых, конечно, 4 жены – это много.
Почему? 2 ну, немного, а 4 много.
Потому что что такое вот нормальная ситуация? Вот у нас в стране официально одноженство.
И каждый, плохо.
И каждый одножен имеет себе обязательно какую-нибудь любовницу. То есть уже, понимаете, 2. Вот ему для счастья нужно 2 женщины.
Так, минуточку.
Ему для счастья нужна одна официальная, другая неофициальная.
Что, это, что значит твое? А почему ты на меня смотришь так подозрительно? Так?
Он про всех сказал, а не про только про вас.
Я вообще, это средний показатель.
Меня, то я смущаю.
Югерч, ваши 4 женщины, конечно, это многовато. Это...
А твои 2 – это нормально?
Опа.
У меня 1, а вместе получается 2. Средний показатель. Понимаете?
Это у вас у тебя 1, вместе получается... А, в смысле 4.
Меня
1.
Ты заклеймил, значит, у меня 4, а у тебя средний показатель.
У меня не средний. Вот средний между нами и вами, на мной и вами, это 2.
А ты вообще вот женат?
И нет.
А то есть у тебя пока 1. А как только женишься, будет 2. А то и 3.
При этом Леша только что сказал, что у всех мужчин есть любовницы. Почему? Поэтому, когда ты, Леша, человек, будешь жениться, который... эта девушка тебе припомнит.
Да, девушки, остерегайтесь.
4 это много, потому что растрачивать себя нужно, здоровье свое, свое душевное состояние.
Каждому по потребности.
По потребности. И вот, а во-вторых, а законодательное разрешение многоженства, оно законодательно обязывает ввести режим наибольшего благоприятствования по отношению к каждой из этих жен. Что такое режим наибольшего благоприятствования?
Это
когда вот вы дарите подарок ну,
кому-то.
Небольшой такой, знаете, вот такой
бриллиантик,
маленький карата. Комплимент. Да, да. Бриллиантик в 2 карата. Маленький бред.
Такой маленький 2-3 карата, не больше.
Дарите вы ее, например, ну, не знаю, на Татьяне.
Так.
А Надежда
так.
должна, исходя из этих правил, получить подарок не менее
ценный.
Не менее ценный. Это режим наибольшего благоприятствия.
Ты считаешь, что я с 4 не справлюсь?
Вы должны подарить каждый из 4 по бриллиантику.
Так.
Это только на комплимент.
Так.
Понимаете? Ну. Вы-то, может быть, и справитесь.
Так.
Но...
Вот откажусь от приноса колбасы и яблок сюда.
Не скопите на бриллиантик 1 за 4 года.
На бриллиантике 4 девушки у меня будет.
Родился у вас ребенок от Татьяны.
Так.
Что такое режим наибольшего благоприятствования?
Ту Надежду забываешь.
Ты? Нет.
Помнишь.
У Надежды должен быть ребенок. У Марии ребенок. Да. И
у Терезы.
Да. И у...
Так, дальше продолжай мысль.
Так.
Сейчас вы меня испугали.
4 бриллиантика. 4, значит.
4, значит...
Ребеночка.
Да, золотоволосых, белобрысых мальчишек.
Ну, хорошо.
Замечательных.
И что? Что ты меня испугал?
Ну, а нет?
Ну, подождите, помимо того, что вы, простите, пожалуйста, поучаствуете в процессе зачатия ребенка, вы же еще должны будете в процессе всей беременности.
На Манану не остается уже сил.
Всей беременности, вы должны быть рядом с женщиной, вы должны ее оберегать, хранить, капризы вся. Если у вас одновременно 4 женщины, ночью одна хочет черешню, другая арбуз, а если третья халву.
А если одна хочет черешню... то режим наибольшего благоприятствования обязывает вас привести черешню и второй, и третий, и четвертый, даже если они этого не хотят.
А вы знаете, почему в некоторых штатах Америки мужчинам разрешили присутствовать при родах?
А им запрещали до этого?
Ну, вот некоторые.
Ну, правила больницы, очевидно, были. Да. Ну, и почему? Только сейчас осторожно.
А сейчас в бахилах.
Потому что они не приходить. Участвовали в зачатии.
Ну, перестаньте.
Это Гусман попросил рассказать.
А Никита Чугурда даже спел своей жене.
Что? В роддоме?
Песню. Точнее, не жене, а ребенку.
который родился, ребенок оглох.
Который еще рождался.
Чугурда поет разве?
А что?
Это как? Который вот такой, вот такой вот.
Хорошо поет.
Так,
значит... Вот если бы я спел своему ребенку в рождении, он бы на всю жизнь остался бы заикой.
Вы отлично поете, зря вы так, Юрий Георгиевич.
Да.
А, так, ну что, у нас в городе, пишет Андрей из Дзержинска, проповедуют мормоны, ни разу не видел их с женщиной.
Слушай, а правда, вот как-то мормон, странно, да, что в Штатах, в цивилизованной стране, вдруг есть некие мормоны, у которых по 4 жены.
Представляете сейчас, как меня с какими лучами презрения покрыли просто мои коллеги?
Мормоны.
Когда я Кстати.
Да. Есть у тебя мормоны среди твоих коллег?
А что-то я подозреваю, что...
А наверняка кто-то спалился, да? Кто-то же спалился из наших коллег.
Я пытаюсь охарактеризовать, что я сказал.
Мормон оказался?
Ну, наверняка, я уверен. Ну, который начал радоваться, ура, наконец-то нам, мормонам, хоть где-то можно многоженство.
Есть ли наши слушатели мормоны?
Ну, давайте.
А я бы что-то не знал, что у них многоженство. Я думал, что они там, ну, какие-то особые правила.
Да
там,
нет уже.
Не,
ну, нет, они все уже. Нет у них уже многоженства. Так почему этот человек-то и попал?
Потому что даже так его суд оправдал?
А, суд оправдал. Ну, даже мормонская его этого община, она не поддерживает уже многоженство. Я уж не знаю, почему.
Так вот, мы должны...
А я знаю, почему.
Мы
знаете, почему?
Мы должны ответить на вопрос, что важнее, мормонство или законы штата?
Знаете, почему они не поддерживают?
Ну?
Перестали поддерживать.
Потому что не хватает бриллиантов на четырех жен.
Не-не-не. Вот представьте. Мужчина, который получил себе 7 женщин.
Так.
И 17 детей.
В жены, соответственно.
В жены. Угу. А он же оставляет других мужчин без этих
утех. А женщин больше, всем хватит.
Нет.
Да?
Вот сидят Джек и Джон, обделенные вниманием.
Так.
И дальше начинается у них что-то какое-то вот это...
Ой-ой, сейчас
да.
Осторожно.
Да,
шпили-вили вот этого.
А шпили-вили бывает.
Скоромное. И мормоны посидели на общественном совете.
Замени мне шпили-вили на какой-то...
Не надо, Леша, не надо заменять шпили-вили.
Духовная близость у них начинается. Но немножко ближе...
Духовная близость – это шпили-вили?
Но немножко ближе, чем та, которая нужна. И на общественном совете...
Я просто в последнее время постоянно слышу этот шпили-вили. Я раньше никогда не слышал такого.
Шпили-вили.
Откуда это?
Ну, послушайте дальше.
Нет, скажи мне, шпили-вили, что это значит?
Нет, мы потом вам скажем, что такое шпили-вили.
Нет, я знаю, что это такое,
и
но откуда происходило?
Это фамилия
слова?
Такая. Как, вы не знаете?
Нет.
Гия Шпилевили.
Гия? А, Шпилевили. Гвозди бросили в колодец. Как фамилия грузина? Гвозди бросили в колодец. Как фамилия грузина?
Ну, уже говорите.
Заржавели.
Заржавели. А шпили-выли это из этого.
Это
из... Нет, это не Фельгенгауш. Прекратите подглядывать мой компьютер.
Так.
Из нашей Раши пошло шпили-выли.
Да?
Да, там Равшан и Джамшут так духовную близость называли.
Общественный совет при мормонском этом движении собрался, взглянул на ситуацию с другого, как здесь, конца, с другой точки зрения. И постановил, что, ребята, пора многоженство это заканчивать. Почему? Но почему я считаю, что суд все-таки прав? Ну, потому что этому... Как, кстати, его зовут, мормона-то этого?
Не помню, надо посмотреть.
Зовут мормон Коди Браун.
Коди Браун.
Не выкидывает же Коди Брауну 4 жен на улицу. Ну,
какое-то скучное у нас обсуждение.
С 10
детьми.
Я считаю,
надо голосовать, потому что дальше будет смешно.
Давайте голосовать, учитывая, что если мы не начнем сейчас голосовать, я начну спрашивать про многомужство, и это будет страшное обсуждение. Вот, поэтому давайте голосовать. Если вы, уважаемый наш присяжный, считаете справедливым решение суда. Я напомню, что Федеральный суд американского штата Юта разрешил многоженство, потому что вот мормон Коди Браун обратился туда и сказал, что по его вероисповеданию многоженство надо. А
мусульманам
вот суд признал, что закон, запрещающий многоженство мормонам, нарушает право на свободу вероисповедания. Да, вы считаете, что это решение суда совершенно справедливо.
Я
ваш телефон...
Справедливо.
Ну, хватит, ну, Юрий Георгиевич, ну, не слышно же ничего, когда мы с вами одновременно разговариваем. Ну, пожалуйста.
Я молчу, просто меня
забрало. Если вы считаете решение суда справедливым, 660-06-64. Несправедливым, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Сергей, что вы хотели сказать?
Уже не помню. Я...
Вы сказали, что вы... Вам...
Не заткнули вообще меня так.
Ну, потому что нельзя одновременно говорить.
Это шпили-вили получилось какое-то. Я считаю, что суд прав.
Вот. Прекрасно.
Я должен считать по-другому тогда, поэтому я считаю, что суд не прав.
Нет, хорошо. Почему ты не должен считать по-другому?
А разве не так? А в сценарии у нас написано?
Сценарий писал Кабаладзе, он потом поменял.
Регулярно.
Ну вот, Сергей тоже со мной согласен. В наше время пишет, что он актуально ввести многомужие.
Что такое многомужие? Футбольная команда?
О, в телевизоре пошло голосование.
Спартак?
И Андрей Дмитриевич, вам на шпиле Уилли пишет еще некоторые другие цацы и пецы еще и трали-вали.
Трали-вали это не то.
Трали-вали это не
цацы и пецы могут быть.
Цацы и пецы?
Да.
Ну, это уже какой-то арам.
Он, по-моему, сам выдумал сейчас. Андрей Дмитриевич, он же человек выдающийся, он может сочинить.
Ну, на самом деле, нам тут пишут мормоны, я не знаю, насколько они настоящие мормоны. Но каждый из них пишет, что ничего подобного, церковь не поддерживает многоженство.
Я говорю.
Вот, да, и что это вообще не то. Но,
потому что многоженство приводит к многомужию. Это не поддерживается. Всему, как говорится, свое время.
А в России есть мормоны?
Ну вот же пишут вам.
Мормон?
Да,
мормоны. Из России
Макс
пишет.
Из Москвы пишет.
А, мы из Москвы.
Пишет. А в Москве все можно встретить. Пишут нам люди, вот, отвечая на ваш вопрос. Все, уже 2 минуты голосуем, стоп голосование. Ну, что я могу сказать? Джесси Дентон, пожалуйста, пришлите, что там в сетевизоре запустилось голосование, я знаю. Значит, сейчас тогда подождем, пока Джесси Дентон пришлет. Наши слушатели пишут, вот Лида пишет: я положила маску на лицо, маску из Мертвого моря, и села слушать кейс, а вы тут про пармезановые трусы, и пришлось маску смывать.
Я тоже пришел на работу в маске.
Да, пришлось смывать.
И не снял.
Вот, так значит, наши слушатели в сетевизоре, спасибо большое, Джесси Дентон, я увидела, значит, и в сетевизоре, и в телефонном голосовании все поддержали решение суда, 56% в телефоне, 64% в голосовании в сетевизоре. У нас с вами осталось 8 минут до конца программы, чтобы успеть обсудить последний кейс. Давайте бегом к нему. Итак, Евгений Бунтман нам сейчас расскажет о кейсе под названием «Пропущенный звонок».
Гражданина Франции посадили за то, что он слишком настойчиво звонил своей бывшей девушке. Пара рассталась в 2011 году, не обошлось без серьезного конфликта. Мужчина хотел, чтобы его бывшая вернула ему часть денег, потраченных на ремонт квартиры. Девушка отказалась. Тогда мужчина начал ей звонить, каждый день, напоминая о долге. За 10 месяцев он позвонил ей 21 807 раз. Девушка блокировала его телефонный номер, вносила в черные списки, но все тщетно. Бывший возлюбленный звонил ей с разных номеров. В конце концов, девушка пожаловалась в полицию. Мужчина предстал перед судом и был признан виновным в преследовании. Ему придется провести за решеткой 10 месяцев и заплатить штраф за причиненный моральный ущерб.
Сейчас Женя засмеялся на приговоре.
Слушайте, я могу Андрею Дмитриевичу передать, что вот трали-вали не очень, а вот чекер-чекер.
Ну, это нам Андрей из Казани пишет, нас в Татарстане не шпилевали, а чекер-чекерт.
Чекер-чекерт. Это мне понравилось.
Я не знаю, что это...
Попроси еще, чтобы присылали вот такие вот чекер-чекер.
Так, ну что скажете, уважаемые? Я знаю, что Юрий Георгиевич, например, такой же. Вот он тоже звонит, ужасно.
А может, Гусману. Это любовь?
Гусман звонит все время. Да. Гусман жалуется,
какой это как кошмар. Вот тот анекдот, другой анекдот. Заберите, Рабинович, свой сломанный будильник, да? Вы знаете, наверное.
Нет, какой-то неприятный.
Ну, рассказывай. Но звонит полицейский участок, сидит этот дежурный, и у него звонит телефон. Берет трубку этот дежурный и говорит: алло. А ему Рабинович говорит: здравствуйте. Это звонит Рабинович, скажите, пожалуйста, который сейчас час? Милиционер говорит: 5. Кладет трубку, проходит 5 минут, звонит телефон.
Который сейчас час.
5. Да, Рабинович говорит: 5 часов 5 минут. Третий раз та же история повторяется. Милиционер говорит: все, Рабинович, заберите свой конфискованный будильник. Заберите.
Про тюрьму, да. Непонятно?
Ну, так как-то я вроде бы кажется, что я понял. А вот друзья мне на плотах, посплавляясь, подсунули в палатку 3 заведенных будильника.
О, да.
Красота.
И хохотали, как безумные. Когда я вылез из палатки, когда третий зазвенел, я думал, что я кого-то убью. Но они в темноте все скрылись.
Слушайте, какие у вас друзья, молодцы.
Это Андрей Дмитриевич.
А я
купил специально будильник там дешевый в Нью-Йорке. Штук 5 привез, такие маленькие симпатичные будильнички. и установил мне в палатке.
Класс. А я в палаточном лагере в свое время ходил к девочкам после полуночи, когда был уже отбой. Когда был уже отбой. А нельзя было. А вожатые, они взрослые люди, они спали уже в 12 часов, все, блюли тишину. Вот. И нужно было, когда мы с девочками посидели, поели сгущенку, уже нужно было выбегать из палатки быстро, чтобы забежать в свою, и чтобы потом уже никто ничего не доказал. То есть до того, как кто-нибудь выйдет. Вот. И я, конечно, передо мной встали, вот так сказали: мы сейчас дергаем дверь, ты беги. Все дернули дверь, я побежал, зацепился стропами. В общем, палатку вожатых повалил просто, и все вот это вот.
Послушай, классно. Меня. Очень хорошая история.
Ты уверен, что ты сгущенку, а не чикар-чикар делал там, в палатке, а?
А сгущенка это что-то, это заврат какой-то, крем-пай, да? Вот
или шпили.
Так, хватит, что вы устроили это вообще?
Нет, 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 все было хорошо.
Нет, стоп, почему он так лицемерно? Сгущенку он ходил.
Так они маленькие были.
Конечно.
Дети.
Ну, чипы.
Чипы?
Ну, это чего
вы, маленькие, чипсы? Школьники, ну что вы устраиваете?
Борода у
этого поводу...
чипа.
Это сейчас кейса. У него борода.
Да. По поводу кейса.
Ну.
Я ходил в течение часа перед программой и пытался встать на чью-то сторону. Это первый кейс в моей жизни. Вообще первый. Я всегда принимаю решение легко. Вот с плеч просто рублю. Да. Для меня
легко
принять решение ничего не
стоит. Это правда.
И... А вот здесь я не смог принять решение.
Я тебе все объясню.
Так.
Этот парень был безумно влюблен вот это, во француженку.
И что ж, теперь названивать 21 тысячу, сколько-то там, 800 раз?
А кто это подсчитал?
Ну как, ну можно же посчитать.
Телефонная
детализация.
Компания.
21 807 раз.
Вообще, да, это слишком, 21 тысяча. Но где-то на 19 тысячах можно Слушайте, было уже понять,
во-первых,
что
у нас
она
нет,
его отвергла.
У нас явно не хватает данных. Потому что, может быть, эта женщина, уже ей уже 87 лет, а звонить он ей начал еще, когда они только начали встречаться в третьем классе.
Но все равно 21 тысяча, это сколько? Это каждый день?
30, на автодозвоне, видимо.
Да. А ремонт, который он делал в ее квартире, это из цветной бумаги клеил ей на стене аппликацию.
Какой ремонт? Где там про ремонт?
Вы читали кейс?
Нет.
Поэтому вам все легко. А мне нелегко, потому что я детально погрузился в него. Тут надо мыслить, как
вообще
говорит Владимир Путин, субстантивно.
Прав, что тут разобраться очень сложно. С одной стороны, конечно, да, он хулиган и, значит, насильник. А с другой стороны, ну вот любовь.
Какой такая же он насильник?
Ну, не насильник.
Преследователь.
Преследователь.
Это как следователь?
Маньяк.
Только преследователь.
Маньяк такой. Телефонный маньяк.
Знаете, что я подумал? Вот его посадили в тюрьму. Главное, чтобы он не стал делать там ремонт. Потому что начальник тюрьмы...
У нее в квартире он
делал,
да.
Да, потому что начальник тюрьмы потом, конечно, не отделается от него до конца жизни.
Нет, я считаю, что его правильно посадили. Теперь
а у него, а у человека...
Его
а у человека
меркантильные может, интересы двигали.
А у него, может, потребность такая. Он просто облагораживает все вокруг себя. Вот
а
он
потом деньги требуют за это. Нормально? Ну, как-то вот непотребность, мне кажется, какая-то. В смысле, не в смысле, не в смысле потребность.
Это же не рабство. Рабство у мормонов тоже запрещено.
Давайте я прошу прощения. Давайте мы вот сейчас осталось пару минут до конца программы. Мы объявим голосование, но продолжим обсуждать. Потому что у нас должно пройти некоторое время.
Объявим голосование, а результаты узнаем уже после
полуночи. Через неделю. Итак, уважаемые радиослушатели, считаете ли вы справедливым решение суда? Я напомню, что гражданина Франции посадили в тюрьму на 10 месяцев за то, что он слишком настойчиво звонил своей бывшей девушке. 21 807 раз позвонил он ей за 10
Сколько
месяцев. Да, вы считаете это совершенно справедливым. Телефон 660-06-64. Нет, несправедливым. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, так, так. Ну.
Суд должен взаимозачесть, мне кажется. Вот не надо было сажать его в тюрьму, надо было ему назначить штраф ровно в том размере, в каком эта девушка должна ему за ремонт в ее квартире. И тогда бы он не стал бы уплачивать штраф, но и она бы ему ничего бы была не должна.
Ну, наверное, он ей звонил по скайпу, потому что 21 тысячу звонков, это сколько же он должен был заплатить, если помогли.
Нет, а что он, там же не было соединения. Я прошу прощения, я остановила голосование в телефоне. Джейси Дентон, прошу, пожалуйста, прислать, что там в телевизоре, потому что у нас одна минута осталась.
Почему не было? Это наверняка выглядело так.
Леша, ты так звонишь девушкам?
Деньги на ремонт.
Он просто дышал в трубку, на самом деле.
Там одну фразу.
Угрожающе дышал.
Да, деньги.
Смотрите, какая история. Наши слушатели и сетезрители, спасибо, Джесси Дентон, значит, наши слушатели и сетезрители решили так. Большая часть говорит о том, что решение суда совершенно справедливо. 66% в телефоне, 55% в сетевизоре. Такая вот история, да.
А на сетевизоре?
55%. Да. Андрей пишет: я своей девушке звонил на Украину каждый день по 5 раз в течение 2 лет. Ха-ха. У нас остается с вами 20 секунд. 20
петь
секунд.
Не буду.
Петь не будете. Все, тогда спасибо.
Я хочу передать привет моему постоянному партнеру, моему любимому Юлию Соломоновичу Гусману.
Прекрасно.
И я тоже хочу передать
я
привет
тоже. Мы
своему непостоянному партнеру.
И Андрею Дмитриевичу.
Алексею Нарышкину. Давайте, все, у нас нет времени больше. К сожалению, программа «Кейс». Спасибо большое. До встречи. Кейс.